Глава 25. Подслушанная прорицательница. Весть о том, что Гарри Поттер встречается с Джинни Уизли, произвела изрядный фурор, главным образом среди девочек. Сам же Гарри в последующие несколько недель лишь дивился собственной новой счастливой невосприимчивости к слухам. В конце концов, обнаружить, что о тебе болтают, потому что ты счастлив так, как очень давно уже счастлив не был, а не из-за твоей причастности к жутким, связанным с самой темной магией событиям, перемена довольно приятная.
«Можно подумать, людям больше посплетничать не о чем»,
сказала в один из вечеров Джинни, сидевшая на полу общей гостиной, прислонясь спиной к ногам Гарри и просматривая номер ежедневного пророка.
«Три нападения дементоров за неделю, а у Рамильды Вейн только один вопрос ко мне и нашелся. Правда ли, что у тебя на груди наколот гиппогриф?»
Рон с Гермионой покатились со смеху. Гарри в их сторону даже не взглянул. «И что ты ей ответила?»
«Что у тебя там венгерская хвосторога изображена?»
— ответила Джинни, неторопливо переворачивая газетную страницу.
«Пусть считают, что ты настоящий мачо».
«Ну, спасибо», — ухмыльнулся Гарри. «А Рона ты чем наградила?»
«Карликовым пушистиком. Правда, я отказалась сказать, на каком месте он его наколол».
Рон недовольно нахмурился. Гермиона прыснула.
«Вы, знаете ли, не зарывайтесь», — сказал Рон, грозя Гарри и Джинни пальцем. «Если я вам чего разрешил, так я и передумать могу».
«Разрешил?» — насмешливо переспросила Джинни. «С каких это пор мне требуются твои разрешения? И, кстати, ты же сам говорил, что уж лучше Гарри, чем Майкл или Дин».
«Ну, говорил», — нехотя согласился Рон. «Так это пока вы не начали целоваться да обниматься у всех на виду».
«Вот ведь ханжа паршивый. Вы-то с Лавандой не липли, что ли, друг к другу по всему замку, как пара угрей?» — поинтересовалась Джинни.
Впрочем, с наступлением июня терпению Рона не пришлось подвергаться серьезным испытаниям, поскольку время, которое Гарри и Джинни проводили вместе, все сокращалось и сокращалось. У Джинни близился экзамен SOF, и ей приходилось засиживаться над книгами до поздней ночи. В один такой вечер, когда Джинни ушла в библиотеку, а Гарри сидел у окна гостиной, предположительно дописывая домашнюю работу по травологии, а на деле вспоминая во всех подробностях особенно счастливый час, который он и Джинни скоротали в обеденное время у озера, к окну подошла и уселась между Гарри и Роном Гермиона. Решительное выражение лица ее ничего приятного не сулило.
— Нам нужно поговорить, Гарри.
— О чем это? — подозрительно спросил он. Не далее, как вчера, Гермиона уже отчитывала его за то, что он отвлекает Джинни, которой следует готовиться к экзаменам.
— О так называемом принципе полукровки.
— Ну вот, снова здорово! — простонал Гарри. — И когда только ты это бросишь?
Вернуться за книгой, выручая комнату, он так пока и не решился, и на зельеварении, соответственно, не блистал. Впрочем, Слизнорд, с одобрением относившийся к Джинни, шутливо объяснял это любовной горячкой. Гарри был уверен, что Снег не теряет надежды наложить лапы на книгу принца, а потому решил, пока Снег остается на стороже, держать ее там, где она была.
— Когда ты меня выслушаешь? — твердо ответила Гермиона. — Так вот, я попыталась выяснить, кто мог бы обзавестись подобным хобби. Изобретением темных заклинаний.
Да не было у него такого хобби.
У него? А с чего ты взял, что это он?
Слушай, мы это уже проходили, рассердился Гарри.
Принц, Гермиона, принц!
Правильно,
отозвалась Гермиона, на щеках которой уже запылали красные пятна. Она вытащила из кармана старенький газетный лист и хлопнула им по столу перед Гарри.
Смотри, взгляни на фотографию.
Гарри поднял крошащийся листок и уставился на пожелтевшую от дряхлости живую фотографию. Рон тоже склонился над ней. Фотография изображала костлявую девочку лет 15. Далеко не красавица, густые брови, длинное бледное лицо. Она выглядела одновременно и сварливой, и замкнутой. Подпись под фотографией гласила: «Эйлин Принц, капитан команды Хогвартса по игре «Плюй камни». И что? — спросил Гарри, просматривая сопровождавшую снимок заметку. — Довольно скучный отчет о соревнованиях между школами.
— Ее звали Эйлин Принц! Принц! Гарри!
Они уставились друг на друга, и Гарри наконец понял, что пытается втолковать ему Гермиона. Его разобрал смех.
— Исключено!
— Что? Ты думаешь, она и была полукровкой? Да ну тебя! — А что такого?
Гарри, в волшебном мире нет настоящих принцев. Это либо прозвище, выдуманный, присвоенный кем-то титул, либо фамилия. Ведь так? Нет, ты послушай. Если, скажем, отец ее был волшебником по фамилии Принц, а мать происходила из маглов, то и получилось бы, что она полукровка-принц.
Да, Гермиона, весьма изобретательно. Но ведь сходится. Может, она гордилась тем, что ее можно называть полупринцем?
Послушай, Гермиона, я знаю, что это была не девочка, просто знаю.
Ты просто считаешь, что у девочки не хватило бы на все это ума?
Сердито заявила Гермиона.
Гарри почувствовал себя уязвленным. Интересно, как бы я мог, проведя с тобой рядом 5 лет, считать, что у девочек не хватает ума хоть на что-то? Я говорю о его слоге и просто-напросто знаю. Принц был мужчина, я чувствую это. А твоя девица никакого отношения к нему не имеет. Кстати, где ты ее откопала?
Ответ Гермиона был вполне предсказуемым.
В библиотеке. Там есть подшивки старых пророков.
Ладно, попробую выяснить об этой Эйлин Принц побольше. Вдруг что и найду.
Ну, валяй, развлекайся, раздраженно сказал Гарри.
Непременно, ответила Гермиона.
И первое, что я просмотрю, выпалила она уже от портретной двери, это списки старых обладателей награды за зелье варенье.
Гарри некоторое время сердито смотрел ей вслед, а затем вернулся к созерцанию темнеющего неба.
«Да она просто не может смириться с тем, что ты обскакал ее по зельеварению», снова утыкаясь в 1000 магических трав и грибов, сказал Рон.
«Ты-то не считаешь меня сумасшедшим из-за того, что я хочу вернуть себе книгу?»
«Конечно нет», — твердо ответил Рон. «Он был гением, этот твой принц. Без его подсказки насчет Безуара...»
Он многозначительно провел себя пальцем по горлу.
«Я бы с тобой тут об этом не разговаривал. Я, разумеется, не считаю твой фокус с Малфоем таким уж отличным».
«Я тоже», — поспешно сказал Гарри.
«Но он же поправился, верно? Выздоровел, никто и глазом моргнуть не успел».
«Да», — согласился Гарри. Это была чистая правда, что не мешало ему испытывать легкие уколы совести.
«Благодаря снегу». «Тебе к нему опять в эту субботу тащиться?» — спросил Рон.
— Угу. И в следующую за ней. А теперь он еще и намекает на то, что если я не управлюсь со всеми коробками до конца семестра, мне придется возиться с ними и в новом учебном году.
Наказание, отбываемое в кабинете снега, досаждало Гарри даже сильнее прежнего, поскольку оно отнимало части без того ограниченного времени, которое он проводил с Джинни. А в последние дни он все чаще гадал, не понимает ли это и снег, взявший привычку задерживать его все дольше и дольше, отпуская при этом туманные намеки насчет погожих часов, которые бедному Гарри приходится пропускать, лишаясь всех связанных с ними приятных возможностей.
От этих горестных размышлений Гарри оторвало появление Джима Пирса, принесшего ему пергаментный свиток.
— Спасибо, Джинни! — Ух ты! Да это от Дамблдора! — взволнованно сообщил Гарри, разворачивая пергамент и просматривая его. — Хочет, чтобы я как можно скорее явился к нему в кабинет.
Они с Роном уставились друг на друга.
— Ничего себе!
— прошептал Рон.
— Ты не думаешь, может, он нашел?
Выскочив из гостиной, Гарри во весь дух помчался по коридорам 8-го этажа. Навстречу ему попался лишь Пивз. Спикировав на Гарри, полтергейст привычно обстрелял его кусочками мела и, загоготав, ловко увернулся от заклинания, которым Гарри в него пальнул. Как только Пивз удалился, в коридоре наступила тишина. До отбоя оставалось всего 15 минут, и большинство учеников уже разбрелись по своим гостиным. Внезапно до Гарри донесся вскрик, звук удара. Он остановился, прислушался. Звуки эти летели из ближайшего коридора. С волшебной палочкой наготове Гарри бросился вперед и, свернув за угол, увидел распростертую на полу профессора Трелони. Голову ее накрывали бесчисленные шали. Рядом валялись бутылки с кулинарным хересом, одна из которых разбилась.
— Профессор!
— Гарри подскочил к профессору, чтобы помочь ей подняться на ноги. Несколько нитей блестящих бус обвелись вокруг ее очков. Громко икнув, профессор Трелони пригладила ладонью прическу и, держась за руку, Гарри встала.
— Что случилось, профессор?
— Очень интересный вопрос,
— визгливо ответила она.
— Я прогуливалась и размышляла о некоторых явившихся мне мрачных знамениях.
Гарри слушал ее вполуха. Он вдруг сообразил, где они. Справа висит гобелен с танцующими троллями.
Слева гладкая глухая каменная стена, за которой кроется...
— Профессор, вы пытались войти в выручающую комнату?
— В зловещих предзнаменованиях, которые я удостоилась...
— Что?
Глаза ее вдруг забегали. — Выручай комната, — повторил Гарри. — Вы пытались проникнуть в нее.
— Я? Ну, вот уж не знала, что ученикам известно, а...
— Не всем, — сказал Гарри. — Так что же случилось? Вы закричали, мне показалось, что вам сделали больно.
— Я?
Протянула профессор Трелони, настороженно закутываясь в шали и не сводя с Гарри увеличенных очками до огромных размеров глаз.
Я хотела поместить в ручей комнату некоторые личные вещи.
И она забормотала что-то о гнусных наветах. — Понимаю, — сказал Гарри, бросая взгляд на бутылки с хересом. — Но войти туда и спрятать их вам не удалось. Ему это казалось странным. В конце концов, когда он пожелал спрятать книгу принца полукровки, комната открылась.
— Нет, войти-то я вошла,
— ответила профессор Трелони, гневно взглянув на стену.
Но там уже кто-то был.
— Кто-то? — Кто? — резко спросил Гарри. — Кто был в комнате?
— Понятия не имею,
— сказала профессор Трелони, несколько ошарашенная тоном Гарри.
— Я вошла в выручай комнату и услышала голос. Чего за все годы, что я прячу? Ну, то есть, использую комнату, ни разу еще не случалось.
— Голос? И что он сказал?
— Да не знаю я, что он сказал, — ответила профессор Трелони. — Он... радостно вскрикнул.
— Радостно?
— Ликующе,
— кивая, подтвердила профессор. Гарри уставился на нее. Голос был мужской или женский?
— Я бы сказала, мужской.
И он звучал радостно.
— Даже счастливо,
— усмехнулась профессор Трелони. — Как будто что-то праздновал.
— Очень на то похоже.
— А потом?
— А потом я крикнула, кто здесь.
— Разве вы не могли выяснить это, не спрашивая? — разочарованно осведомился Гарри.
— Внутреннее око,
— с достоинством сообщила профессор Трелони, разглаживая шали и поправляя многочисленные ожерелья,
— устремлено на материи, весьма и весьма удаленные от прозаических радостных восклицаний.
— Понятно, — поспешно согласился Гарри. Россказни о внутреннем оке профессора Трелони давно уж набили ему оскомину.
— А на ваш вопрос голос ответил?
— Нет, не ответил,
— сказала она.
Все вдруг почернело, и в следующий миг я обнаружила, что вылетаю вперед головой из выручей комнаты.
— И предвидеть этого вы никак не могли? — не удержавшись, поинтересовался Гарри.
— Нет, не могла. Я же сказала, там было темно. Как...
Она замолчала, подозрительно уставясь на Гарри. — Думаю, вам лучше рассказать об этом профессору Дамблдору, — сказал Гарри. — Ему следует знать, что Малфой празднует. То есть, что кто-то выкинул вас из выручей комнаты. К его удивлению, профессор Трелони, услышав это предложение, надменно выпрямилась.
— Директор школы дал мне понять, что предпочел бы видеть меня пореже, —
холодно сказала она.
— А я не имею привычки навязывать свое общество тем, кто его не ценит. Если Дамблдор предпочитает игнорировать предостережение, которое сообщает ему карты...
Внезапно ее костлявые пальцы сомкнулись на запястье Гарри.
— Раз за разом, как бы я их ни раскидывала...
И профессор Трелони театрально выхватила из-под шали игральную карту.
— Башня молний!
— прошептала она.
— Несчастье, бедствие, все ближе и ближе.
— Понятно, — повторил Гарри. — И все-таки вам следует рассказать Дамблдору об этом голосе и о том, как все потемнело, а вас выбросили из выручей комнаты.
— Ну, вы так считаете?
Профессор Трелони словно бы призадумалась. Но Гарри видел, что она совсем не прочь поведать о своем маленьком приключении кому-либо еще. — Я как раз направляюсь к нему, — сказал он. — У нас назначена встреча. Мы могли бы пойти вместе.
— Ну, в таком случае,
— улыбнулась профессор Трелони. Она наклонилась, подобрала с пола бутылки и бесцеремонно засунула их в большую сине-белую вазу, стоявшую поблизости в нише.
— Мне так вас не хватает на моих уроках, Гарри,
— томно произнесла профессор, едва не тронулись в путь.
— Как прорицатель вы никогда особенно не блистали, но были таким превосходным объектом.
Гарри не ответил. Положение объекта непрестанных роковых предсказаний профессора Трелони давно уже стало им ненавистным.
— Боюсь, — продолжала она, — что кляча, извините, кентавр, ничего в гадании на картах не смыслит. Я спросил у него, как прорицатель у прорицателя, не ощущает ли и он отдаленных вибраций близящейся катастрофы. Ну, похоже, нашел меня едва ли не смешной. Да, смешной.
Голос ее истерично возвысился, и Гарри ощутил мощное дуновение Хереса. Даром, что бутылка с ним осталась позади.
Возможно, до этого коняги дошли разговоры о том, что я будто бы не унаследовала великого дара моей прапрабабушки. Эти слухи распускаются моими завистниками уже множество лет. Знаете, что я на них отвечаю, Гарри? Разве Дамблдор позволил бы мне преподавать в нашей великой школе, если бы все эти годы не питал ко мне такое доверие? Разве я не доказала ему, что чего-то стою?
Гарри пробормотал нечто невнятное.
Хорошо помню мой первый разговор с Дамблдором,
глухим голосом продолжала профессор Трелони.
Разумеется, я произвела на него глубокое впечатление, очень глубокое. Я тогда остановилась в кабаньей голове. Кстати, не рекомендую клопы, мой мальчик. Но в ту пору я была стеснена в средствах. Он расспрашивал меня. Можно признаться, поначалу мне показалось, что к прорицанию, как к предмету, он расположен не очень благосклонно. Помню, у меня возникло такое странное чувство. Я в тот день почти ничего не ела. Правда, потом...
И с этой минуты Гарри стал слушать профессора Трелони очень внимательно. Он догадался, что произошло в тот день. Она изрекла пророчество, которое изменило ход всей его жизни. Пророчество о нем и Волан-де-Морте.
Потом нас самым невоспитанным образом прервал Северус Снегг.
Что?
Да-да, за дверью поднялся какой-то шум, она распахнулась, и перед нами предстал тамошний неотесанный бармен, а с ним и Снегг. Снегг что-то мямлил, дескать, ошибся лестницей, хотя мне, должна вам сказать, сразу стало ясно, что его поймали, когда он подслушивал нашу беседу с Дамблдором. Видите ли, он сам желал в то время получить это место и, несомненно, надеялся таким способом раздобыть полезные сведения. После этого Дамблдор проникся куда большим желанием взять меня на службу. Смею думать, Гарри, что объясняется это поразившим его контрастом между моими непритязательными манерами, моими неброскими дарованиями и бесцеремонностью молодого человека, который всюду сует свой нос и готов даже подслушивать у замочной скважины. Гарри, дорогой!
Она оглянулась, только тут заметив, что Гарри с ней рядом нет. Он замер на месте, и теперь их уже разделяло расстояние футов 10.
«Гарри!»
— неуверенно повторила она. Наверное, у него побелело лицо, отчего вид профессора Трелони стал таким озабоченным и испуганным. Гарри словно врос в пол. Он чувствовал, как сквозь него прокатываются одна за другой волны потрясения, смывавшие все, кроме сведений, которые от него так долго скрывали. «Это Снегг!» — подслушал пророчество. «Снегг!» — сообщил о нем Волан-де-Морту. «Снегг и Питер Петтигю!» натравили Волан-де-Морта на Ли, Джеймса и их сына. И ничто иное для Гарри сейчас значения не имело.
— Гарри, — повторила профессор Трелони, — Гарри, по-моему, мы собирались вместе повидать директора.
— Оставайтесь здесь, — онемелыми губами выговорил Гарри.
— Ну, дорогой, я же хотел рассказать ему, как на меня напали, выручай.
— Оставайтесь здесь, — сердито повторил Гарри. Он бегом миновал испуганную профессора Трелони и свернул в коридор Дамблдора, где стояла на своем посту одинокая горгулья. Гарри крикнул ей пароль, взлетел по винтовой лестнице, перескакивая через три ступеньки за раз. В дверь Дамблдора он не постучал, а забарабанил, и спокойный голос ответил «Входите!» уже после того, как Гарри ворвался внутрь. Фоукс озирался по сторонам. Его яркие черные глаза ловили золотые отблески садившегося за окном солнца. Дамблдор стоял у окна, глядя на земли замка. В руках он держал длинный черный дорожный плащ.
— Ну что ж, Гарри, я обещал взять тебя с собой.
Мгновение-другое Гарри не мог понять, о чем идет речь. Разговор с Трелони вышиб из его головы все, что содержалось в ней прежде, а мозг, казалось, стал работать очень медленно.
— Взять с собой? — Разумеется. Ну, если ты этого хочешь.
Если я... Только тут Гарри вспомнил начальную причину, по которой ему так не терпелось попасть в кабинет Дамблдора. Так вы нашли его? Нашли крест-страж?
Думаю, да.
Гнев и негодование боролись в Гарри с потрясением и волнением. Несколько мгновений он не мог вымолвить ни слова.
— Страх — дело естественное, — сказал Дамблдор.
— Я не боюсь, — тут же ответил Гарри, и это было правдой. Уж чего он сейчас не ощущал, так это страха. Какой из крест стражей? Где он?
Какой именно, наверняка не знаю. Думаю, впрочем, что о змее можно пока забыть. Я уверен в одном. Этот крест-страж спрятан в пещере на берегу моря за много миль отсюда. В пещере, которую я ищу уже очень давно. Это в ней Том Реддл до смерти запугал когда-то двух детей из своего приюта во время их ежегодного похода. Помнишь?
— Да, — ответил Гарри. — Как она защищена?
— Не знаю. У меня есть догадки, но они могут быть совершенно неверными.
Дамблдор поколебался немного, затем сказал.
— Гарри, я обещал взять тебя с собой, и от обещания не отказываюсь, однако я не исполнил бы своего долга, если бы не предупредил тебя. Все это может оказаться чрезвычайно опасным.
— Я иду с вами, — ответил Гарри, почти не дав Дамблдору закончить. За последние несколько минут кипевший в нем гнев на Снегга и потребность совершить что-нибудь рискованное и опасное возросли десятикратно. По-видимому, эти чувства отразились на его лице. Дамблдор отступил от окна, пристально посмотрел на Гарри, и между серебристых бровей волшебника появилась легкая складка.
— А что с тобой случилось?
— Ничего, — торопливо солгал Гарри.
— Чем ты расстроен?
— Я не расстроен.
— Гарри, ты никогда не был так уж силен в оклюмен.
Последнее слово и стало искрой, от которой гнев Гарри вспыхнул, как пламя.
— Снег!
— выпалил он с такой силой, что за спиной его негромко закликотал Фоукс. — Снег! Вот что со мной случилось! Это он донес Волан-де-Морту о пророчестве, которое подслушал, затаившись под дверью. Трелони мне все рассказала. Лицо Дамблдора, окрашенное заходящим солнцем в кровавые тона, не дрогнуло. Но Гарри почудилось, что оно побледнело. Молчание старого волшебника продлилось лишь миг. Однако миг этот был очень долгим.
— Когда ты узнал об этом?
— наконец спросил он. — Только что! — ответил Гарри, ценой огромных усилий, удерживаясь от крика. И тут же выяснилось, что владеть собой он больше не способен. — И вы позволили ему преподавать в школе? Человеку, который натравил Волан-де-Морта на маму и папу? Тяжело дыша, точно в самый разгар драки Гарри отвернулся от так и не шевельнувшего ни одним мускулом Дамблдора и принялся расхаживать по кабинету, потирая одной ладонью костяшки другой и прилагая все силы, какие у него остались, чтобы удержаться и не позбивать на пол то, что попадалось ему на глаза. Гарри хотелось бушевать, орать на Дамблдора, но хотелось также отправиться с ним в путь и уничтожить крест-страж. Хотелось заявить профессору, что поверить Снегу мог только старый дурак, но при этом он боялся даже подумать о том, что если ему не удастся справиться с гневом, Дамблдор оставит его здесь.
— Гарри, — негромко произнес Дамблдор, — пожалуйста, выслушай меня.
Заставить себя прекратить метание по кабинету было так же трудно, как и удержаться от крика. Гарри застыл на месте, прикусил губу и взглянул в морщинистое лицо Дамблдора.
— Профессор Снегг совершил ужасную...
— Не говорите мне, что он совершил ошибку, сэр! Он подслушивал под дверью!
— Дай мне, пожалуйста, закончить.
Дамблдор дождался короткого кивка Гарри и продолжал.
— Профессор Снегг совершил ужасную ошибку. В ночь, когда он услышал первую половину пророчества профессора Трелони, он еще состоял на службе у Волан-де-Морта. Естественно, он поспешил уведомить об услышанном своего хозяина, к которому оно имело самое серьезное отношение. Но Северус не знал, да и не мог знать, на какого именно мальчика начнет охотиться Волан-де-Морт. Как не знал и того, что родители этого мальчика, которых хозяин убьет во время своих губительных поисков, люди ему хорошо знакомы, что это твои отец и мать.
Гарри издал невеселый смешок. Он ненавидел отца, как ненавидел и Сириуса. Вы не заметили, профессор, что люди, которых Снег ненавидит, рано или поздно погибают?
Ты представления не имеешь, Гарри, как раскаивался профессор Снег, когда узнал, каким образом Волан-де-Морт истолковал пророчество. Уверен, это величайшее из сожалений его жизни. Именно поэтому он обратился...
— Но ведь он очень силен в оклюменции, не так ли, сэр? — произнес Гарри голосом, дрожавшим от одних лишь усилий сохранить его твердость. — И разве Волан-де-Морт
не убежден, что Снег на его стороне. Профессор, как можете вы быть уверены, что он на вашей?
Дамблдор с мгновение помолчал. Со стороны казалось, что он пытается прийти к какому-то решению и, наконец, сказал:
«Я уверен. Я полностью доверяю Северусу Снегу».
Несколько секунд Гарри тяжело отдувался, стараясь оставаться спокойным.
Не получилось. «А я не доверяю», — все так же громко заявил он. «Вот в эту минуту у вас под носом он затевает что-то с Драко Малфоем, а вы по-прежнему...»
«Мы это уже обсуждали, Гарри»,
— посуровевшим тоном произнес Дамблдор.
«И я свое мнение высказал. Вы покидаете сегодня школу и, готов поспорить, даже не думаете о том, что Снег с Малфоем могут решиться...»
«На что?»
Дамблдор приподнял брови.
«В чем, если быть точным, ты их подозреваешь?»
«Я... Они что-то задумали», —
сжимая кулаки, ответил Гарри.
«Профессор Трелони только что заходила в выручай комнату, собиралась припрятать там свои бутылки с хересом. Она слышала, как Малфой радостно вскрикивает, как будто празднует что-то. Он пытается соорудить там что-то опасное. И если хотите знать мое мнение, ему это удалось. А вы, того и гляди, оставите школу, даже не...»
«Довольно», — сказал Дамблдор.
Сказал совершенно спокойно. Однако Гарри мгновенно умолк, понял, что перешел некую незримую черту.
«Ты полагаешь, что я хоть раз оставлял школу, не защитив ее на время моего отсутствия?» «Ни разу. Этой ночью, когда я уйду, здесь снова будет установлена дополнительная защита. Прошу тебя, Гарри, не думай, что я отношусь к безопасности своих учеников без должной серьезности».
«Да я и...» — забормотал немного сконфузясь Гарри, но Дамблдор не дал ему договорить.
«И больше я на эту тему разговаривать не хочу».
Гарри прикусил язык, опасаясь, что зашел слишком далеко, что лишил себя возможности сопровождать Дамблдора. Но волшебник вдруг спросил:
«Так ты хочешь отправиться сегодня со мной?»
«Да»,
— мигом ответил Гарри.
«Очень хорошо. Тогда слушай».
И Дамблдор распрямился во весь свой рост.
«Я беру тебя с собой на одном условии. Ты будешь мгновенно, не задавая вопросов, выполнять любой мой приказ».
«Разумеется».
«Подумай, Гарри, до конца ли ты понял то, что я сказал? Ведь тебе придется следовать любому приказу, даже такому, как «беги», «прячься» или «возвращайся назад». Ты даешь мне слово?»
«Я...» «Да, конечно».
«Если я велю тебе спрятаться, ты это сделаешь?»
«Да».
«Если велю убежать, подчинишься?»
«Да».
«Если велю бросить меня, спасаться самому, ты сделаешь то, что я скажу?»
«Я...
Гарри...»
Мгновение они смотрели друг другу в глаза.
«Да, сэр».
«Очень хорошо. В таком случае сходи, пожалуйста, за мантией-невидимкой, и через 5 минут встретимся в вестибюле».
Дамблдор отвернулся, чтобы еще раз взглянуть в ставшее совсем огненным окно. Рубиновое солнце уже горело над горизонтом. Гарри торопливо вышел из кабинета, спустился по винтовой лестнице. В голове его вдруг все прояснилось. Он знал, что ему следует сделать. Когда он вернулся в гостиную, там сидели Рон с Гермионой.
«Чего хотел Дамблдор?»
— сразу спросила она и с тревогой прибавила.
«Гарри, с тобой все в порядке?»
«Все», — отрывисто бросил он и, пробежав мимо них, взлетел по лестнице в спальню, где рывком распахнул свой чемодан и извлек из него карту мародеров и пару свернутых в шарик носков. Затем он быстро спустился в гостиную и притормозил около сидевших в ошеломлении Рона и Гермионы.
«У меня мало времени»,
— тяжело дыша сказал Гарри.
«Дамблдор велел прихватить мантию-невидимку. Послушайте».
Он коротко рассказал им, куда и зачем отправляется. Ни ахнувшая в ужасе Гермиона, ни торопливые расспросы Рона не заставили его остановиться. В мелких деталях они разберутся и сами.
«Вы понимаете, что это значит?»
— закончил он свой стремительный рассказ.
«Дамблдора здесь этой ночью не будет, так что Малфой еще раз попытается добиться своего. Нет, слушайте!»
Сердито прошепел он, увидев, что и Рон, и Гермиона хотят прервать его.
«Я уверен, это Малфой праздновал что-то в выручай комнате. Вот»,
— он сунул Гермионе в руки карту мародеров. «Вам придется следить за ним и за Снегом тоже.
Возьмите в помощники всех, кого сможете, из ОД. Гермиона, те галеоны, которыми мы пользовались для связи, еще работают? Дамблдор говорит, что поставит в школе дополнительную защиту, но в деле замешан Снег. А он знает, что это за защита и как ее обойти. Правда, он не ждет, что вы будете приглядывать за ним.
— Гарри!
— начала Гермиона, глаза которой округлились от страха. — У меня нет времени на споры, — оборвал ее Гарри. — И вот это возьми. Он вручил Рону носки.
— Спасибо, — сказал Рон. — А носки-то мне для чего понадобятся?
— Тебе понадобится то, что в них завернуто. Феликс Фелицис, разделите его между собой и дайте Джинни. Попрощайтесь с ней за меня. Мне пора. Дамблдор ждет.
— Нет,
— сказала Гермиона, когда Рон с трепетом извлек из носков флакончик с золотистым зельем.
— Нам он не нужен. Возьми его ты. Никто не знает, с чем ты столкнешься.
— Со мной все обойдется. Я буду с Дамблдором, — сказал Гарри. — Мне просто нужна уверенность, что у вас все хорошо. И не смотри на меня так, Гермиона, ладно? До встречи. Он торопливо покинул гостиную, проскочил сквозь портретный проем и помчался к вестибюлю. Дамблдор ждал его за дубовыми дверьми. Услышав, как Гарри с трудом, переводя дыхание, выскочил на крыльцо, волшебник обернулся.
— Будь добр, надень мантию, — сказал он.
И, дождавшись, когда Гарри сделает это, добавил.
— Очень хорошо. Пошли.
Дамблдор начал спускаться по каменным ступеням. Его дорожный плащ чуть колыхался в тихом летнем воздухе. Гарри, укрытый мантией-невидимкой, поспешал за ним, все еще задыхаясь и морщась от колотья в боку.
— Но что скажут люди, увидев, что вы уходите, профессор?
— спросил он, думая о Малфое со Снегом.
— Скажут, что я отправился пропустить рюмочку в Хогсмиде, — легко ответил Дамблдор. — Я иногда навещаю Розмерту или в Кабанью голову заглядываю. Но во всяком случае, так это выглядит. Самое милое дело, если хочешь скрыть свою настоящую цель.
Они шли в густеющих сумерках по дорожке. Воздух наполняли ароматы нагретой травы, озерной воды, горящих в хижине Хагрида поленьев. Трудно было поверить, глядя на них, что они отправляются на рискованное, страшное дело.
— Профессор, —
негромко произнес Гарри, когда впереди показались ворота, к которым и вела дорожка.
— Нам придется трансгрессировать.
— Да, — ответил Дамблдор. — Ты ведь, я полагаю, уже умеешь?
— Умею, — подтвердил Гарри. — Только у меня пока нет разрешения.
— Лучше быть честным, — решил Гарри. — А ну, как он все испортит, промазав на сотню миль мимо нужного места.
— Неважно, — сказал Дамблдор. — Я смогу помочь тебе еще раз.
Оба вышли из ворот на сумрачную дорогу, ведущую в Хогсмид. Пока они шли по ней, быстро темнело. А когда добрались до верхней улицы, наступила настоящая ночь. В окнах магазинов засветились огоньки. Приближаясь к трем метлам, Гарри и Дамблдор услышали чьи-то громкие крики.
— И чтоб духу твоего тут больше не было! — вопила мадам Розмерта, вышвыривая из дверей потрепанного волшебника. — О, здравствуйте, Альбус! Поздновато гуляете!
— Добрый вечер, Розмерта, добрый вечер. — Да вот собрался в Кабанью голову. Вы уж не обижайтесь, просто там сегодня не так шумно, по-моему.
Минуту спустя они свернули в боковую улочку. Вывеска Кабаньей головы слегка потрескивала, хоть ветра не было и в помине. В отличие от трех метел, это заведение выглядело совершенно пустым.
— Входить не обязательно, — озираясь, прошептал Дамблдор. — Главное, никто нас пока не видит. Возьми меня за руку, Гарри. Да не жми ты так. Я просто собираюсь задать тебе направление. Ну, на счет три. Раз, два, три.
Гарри повернулся и мгновенно почувствовал, что его протягивают сквозь узкую резиновую трубку. Дышать стало нечем. Все тело сжало почти до невыносимости. Но вмиг, когда ему показалось, что он вот-вот задохнется, невидимые путы как будто лопнули. И он обнаружил, что стоит в прохладной тьме, и впивает полными легкими свежий соленый воздух.